10-й пункт, как ни странно, у нас новый пункт. О чем говорилось на прошлом занятии? Значит, мы дали такое очень интересное понимание. Мы рассуждали до этого о 90-м псалме, о намеках, которые скрыты в числе 90, и букве, которая обозначает число 90, гематрия 90, цадик. Буква «цадик» называется «цадик», с одной стороны, тут все понятно, как это связано с Моше Рабейну и с освобождением и так далее. А другое обозначение в других версиях, буква, та же самая буква, называется «цади». И Рэбе сослался на несколько источников, которые объясняют такое название буквы, как «сторона моя». «Цади» в смысле «цадшили». «Моя сторона». Вот это вот, начну с моей стороны, мы немного пообсуждали вот такое определение буквы. А в предыдущем пункте дали, ну, такое, в общем, неожиданное достаточно определение того, что же это означает «моя сторона» с точки зрения обсуждаемых вопросов. Рэбе высказал такую идею. Всевышний создал мир в противопоставлении, создал в нем добро, зло, то, что за божественность, то, что как бы против, то, что раскрывает божественность, то, что скрывает божественность. То есть вот баланс. Зачем нужен этот баланс? Для того, чтобы человек реализовал свободу выбора, для того, чтобы был вообще сам институт служения, существовал. Потому что если была бы только одна сторона, сторона добра, то было бы все это похоже на какую-то такую историю с роботами. То есть, если бы все были запрограммированы на единственное возможное добро, то служение как институт, он был бы не актуален. Возникает вопрос. Всевышний создал этот мир в таком противопоставлении, создал место для присутствия зла, и, главное, создал много всякого нейтрального мирского. Это большая часть существования мира. И затем поместил в этот мир еврея с целью приобрести жилище в нижних мирах, то есть чтобы еврей ему создал, переделал этот мир и создал ему из него, в смысле Всевышнему, из него, из мира, жилище. Возникает вопрос. Да, и что самое главное, мы много, в течение всей беседы настаивали на том, что создание жилища в нижних представляет собой не процесс подчинения мира, то есть вот заломать мир, заломать ему руки, там, прижать к стене, связать, там, и заставить слушаться божественной воли. А это совершенно другой процесс, он направлен должен быть на перевоспитание как бы мира, а не на изнасилование его. Примерно как все вот в этой майсик про вора, который мы на прошлом, по-моему, уроке рассказывали. Вот вор, пока его принуждают не воровать, он все равно потом когда-нибудь развяжется, там, выберется на свободу и опять воровать начнет. А если он поймет, что это ему же не нужно, и с более правильным жизненным путем будет иной путь, то он станет другим человеком, станет союзником вместо врага, скажем. Так вот возникает вопрос, каким образом еврей, который с точки зрения своей природы, он предшествует миру и относится только к стороне святости. Каким образом еврей, он может, на самом деле, вообще взаимодействовать с чем-то мирским? То есть у него вроде контакта с миром не должно быть. Вот примерно мы приводили пример там, с учителем, с каким-то высокоинтеллектуальным, интеллектуально одаренным человеком, который пытается что-то объяснить людям у пивного ларька, и не находит с ним общего языка, просто он не о чем им говорить, он не может их не то что там поставить на свою сторону, вообще на них к ним обратиться не может. Примерно так же еврей и мир. Непонятно, как еврей должен переделывать мир, если сам он относится к какому-то совершенно другому миру, он из другого мира взят. И ответом на это является то, что еврей специально для этой цели, он обеспечен внутри себя тоже таким противопоставлением. То есть у него тоже внутри есть божественная душа, животная душа, и вот и материальное тело. И вот все это Всевышний каким-то образом собрал таки воедино, между этим обеспечил контакт. Поэтому еврей во внешнем мире тоже может найти контакт с миром. И единственное только что, Всевышний ему помогает. То есть он делает так, чтобы еврей занял цади, вот эту вот самую сторону, мою сторону. Ну, вот такая идея. И это, и на это намекается тем, что Моше в нашем псалме, в 90-м псалме, называется «Иш Элейким». Мы удивлялись выше, почему Моше называется «Иш», ведь слово «Иш» указывает на эмоциональные качества человека, не на полноту его существования, не на его какие-то выдающиеся достоинства, а вот всего лишь в данном контексте на эмоциональные качества. Так вот, именно в той форме, в которой еврей, он «Иш», то есть, ну, вот такой вот противоречивый человек, человек, который, в котором есть внутренняя свобода выбора, в котором есть и доброе начало, и злое начало, вот именно в этом, и потом он принимает сторону Всевышнего, именно в этом плане он и реализует, способен реализовать идею жилища Всевышнего в нижних мирах, не навязывая божественность миру, а как бы убеждая мир в целесообразности раскрывать божественность, скажем, приучая мир к божественности, привлекая в мир божественность внутренним образом. Пункт Юд. Ваадайн Цоэль Еговин. И по-прежнему необходимо понять. Омр ли и лейди са вейда де цади, лигамши каликус бихэлэ карышу шебе эйлам, бетейва эйлам шемишом и шемишем и лейким, шомны мали мали лейкус, ахейны минагет. Но все-таки требуется, нуждается в объяснении. То, что было сказано выше, отношение служения, которое мы связали с буквой цади, именно в такой расшифровке цади, да, это моя сторона. В чем заключается этот тип служения? Привлекать божественность в какую часть мира? В сторону разрешенности в мир, мира, то есть в те вещи, которые вот колеблются, находятся на грани, которые представляют собой, берут свое начало из клипа Снойга, из светящейся клипы, то есть они могут быть подвинуты в сторону святости, а могут быть уронены в сторону трех нечистых клипот. Так вот, привлечение божественности в область решус, в область разрешенного, бетей ваэйлем, то есть в природу мира, которая происходит из имени Элейким, которое, а имя Элейким, как мы знаем с вами, это имя, которое призвано скрывать имя Авая, несмотря на то, что это сокрытие позитивного толка, то есть это не сокрытие такое враждебное, скажем, да, а это сокрытие, которое направлено наоборот на раскрытие света имени Авая. Имя Элейким ограничивает свет имени Авая таким образом, чтобы этот свет он мог раскрываться внутри миров. Ейша авейда дебир рейлам ги алиде и славшит бифхина циша и лыким. Коли мы сказали, что это служение достижимо благодаря тому, что еврей одевается в иш и лыким. Вот в ситуацию вот этого противоречивого человеческого существования, которое тоже связано с именем Элейким. А рей зэм мискабл бегидра рейлам. Именно поэтому обладает способностью влиять на рамки мира, обладает способностью вот на мир воздействовать, несмотря на то, что его божественная душа с миром, ну, в таком достаточно сильном разрыве находится. А волкашер имрим шикола илам цорик лиасы и сделал и сборах бесахтойним. Но ведь мы же говорим, что, ну, важно, что в предыдущем предложении Рэбе выделил слова «рышус» и «тейва». То есть, с точки зрения наших рассуждений предыдущих, речь шла именно о работе с разрешенной частью мира. Но мы же говорим о том, что весь мир должен стать жилищем для него благословенного в нижних. Дирас кива, то есть это жилище, оно должно стать постоянным жилищем. То есть не, мы с вами говорили выше, что на определенном историческом этапе, а именно при даровании Торы, идея жилища Всевышнего в нижних она была реализована. Каким образом? Всевышний раскрыл божественность какой-то невероятной совершенно силы, которая весь мир заставила существовать в режиме вот этого самого жилища в нижних. Насколько она существовала в этом режиме? Ну, там можно, следуя разным комментариям, можно сказать, ну, хорошо, там, на 39 дней, скажем, Моше Рабейну поднялся на 40 дней наверх, но евреи успели сделать золотого тельца, и вся эта песня закончилась. Или можно сказать даже больше, что это были какие-то мгновения, это были какие-то вот сама ситуация дарования Торы. В любом случае, это было очень кратковременное событие. То есть мир, да, изменился, но он изменился под давлением свыше, как бы, за счет насилия над ним. То есть его природа была изменена, мир был сломлен в каком-то плане. И именно поэтому он себя стал вести как жилище в нижних. Но от нас-то требуется другое, от нас требуется то, чтобы мир превратился в жилище постоянное. А как это достижимо? только благодаря тому, что мир, вот, как перевоспитанный преступник, он начинает понимать, что начинает стремиться к божественности сам. Это примерно как, если говорить о работе еврея персональной, как Алтер-Ребе выражается, что вот, даже животная душа, она должна полюбить божественность. Она должна быть не только согласиться на то, чтобы там божественность где-то присутствовала во внутреннем мире человека, а она должна полюбить божественность. Муваншело и хойлал и шайр пино бейлом шаминагал и кускасвишолом. Ну, отсюда понятно, что в мире не может остаться какого-то даже фрагмента, может быть, даже ничтожного фрагмента, который противостоял бы божественности. То есть от нас требуется создание жилища, которое будет жилищем в полной мере этого слова во всех своих аспектах, во всех своих проявлениях. Кевин Шиаз, Хосер Беквиз, Нисквиш Дехоладзира, если в мире будет присутствовать какой-то фрагмент, который не будет связан с вот этим определением его как жилища Всевышнего, то это не будет неправильное жилище. Тогда возникает вопрос. В прошлом пункте, начиная его, по-моему, мы сказали, что не то, что уж говорить про то в мире, что противопоставлено божественности, даже в области разрешенного, как еврею там, значит, навести порядок. Значит, про разрешенное вроде ответили. А теперь возникает вопрос, ну хорошо, но помимо разрешенного есть еще цадшек негет. Есть еще противоположная сторона. Моким шибой кваргоем микшел гэпэхатэйра рахмона лицлан. То есть, есть то в мире, что связано уже с полной противоположностью божественности. То, что порождено, скажем, совершением греха, или то, что предназначено для совершения греха, то, что вот абсолютно та область, которую мы называем областью трех нечистых клипов, в которой мы вроде работать-то не можем, а нас оттуда, наоборот, закон еврейский отгоняет. Но мы не раз говорили, что деление заповедей на негативные и позитивные – это, в общем, деление областей нашей деятельности, по большому счету, на ту зону, где мы можем действовать. Это позитивные заповеди. То есть вот в этой области, пожалуйста, делайте то, делайте это. Наоборот, вы обязаны делать то, это, пятое, десятое. И даже в области разрешенного нам дана обязанность освящайте себя в дозволенном тебе. То есть вот здесь, пожалуйста, работайте, но есть область негативных заповедей, где мы ограничены запретами со всех сторон. К этому не подходи, этого не ешь, этого не трогай, значит, туда не гляди, сюда не смотри, этого не слушай и так далее. Как мы там должны действовать? Шибой кваргоя микшер. Вецорин лоймер, необходимо сказать... Шали дейт фила на мойши и жилыким, шинойсан коях лаам шохас и лейкус бейфен шель квиюс, а рейзе магия гамбы тахна шейн тахна лимата мимену. Необходимо сказать, что благодаря вот этой самой идее, ну, в данном случае, естественно, имеется в виду не псалом сам, потому что псалом в конечном итоге, ну, один из псалмов, он описывает идею. Благодаря вот этой идее молитва Мойша, иш эй лейким, в тех объяснениях, которые мы давали на предыдущих уроках, она дает возможность, такой образ служения, он дает возможность, привести божественность образом вот такого устаканенного существования, правильным устаканенным образом, скажем, стабильным образом, когда божественность не устремится наружу, когда прекратится давление извне, а также в область вот этого самого противопоставленного полностью, то есть добить божественность также до того места, ниже которого уже нет. У Мехапы Гамейсы дает возможность перевернуть, превратить в божественность также это пространство, скажем, мира. В Ешлеме Шиинин Земирума с Бекашем и Сифим Куф Лецади, Шиойсе Смила Самила Цадик. И необходимо сказать, что на это намекается вот другим написанием названия этой буквы, когда к слову «цади», которая «сторона моя», ее значение мы сейчас проговорили, на прошлом уроке более подробно проговаривали, когда буква «цади» начинает называться «цадик», ну, в дословном переводе «праведник», нам сейчас важно, что к слову «цади» добавляется буква «куф», а буква «куф» отличается от других букв, что она «йойрет лимата мина шура кадилькамен», что ее штрих левый, он спускается ниже строчки. Я вот как раз вчера делал с ребенком уроки, И он там только вот учится сейчас в подготовительном классе к хедеру. В этом году сделали к хедеру подготовительный класс. Они скоро, наверное, сделают еще такой класс, когда в утробе у матери еще ребенок, и уже как-то надо его готовить. Было, наверное, правильно. Вот, и они начинают сейчас писать. Ну и почему это вызывает, у всех детей вызывает сложность, какие буквы пишутся по отношению, как буквы пишутся по отношению к строчке. Ну, как в русском, скажем, там буква В, у нее верхний элемент выносной, да, а у буквы Д там с нижней, петелька нижняя, там ниже строки уходит. Ну и в иврите тоже есть буквы, у которых элемент выходит основной, всегда основной элемент в строке, а какой-то выходит наверх или вниз. Там буква Ламет наверх. А вот у буквы КУФ уходит элемент, то есть основной элемент вот этот вот, а хвостик левый, левая ножка, она уходит ниже строки. И сейчас будем объяснять, что это означает с точки зрения внутренней. Ребе ссылается на Рей Сефер Арахим Хабад, Меамареха Сейсис КУФ Вишом Нисман. Ребе ссылается на Сефер Арахим Хабад. Это такая книга, когда-то была предпринята попытка, не знаю, продолжилась она, не продолжилась она, была попытка предпринята составить хаббатскую энциклопедию. Занялся ее составлением такой великий знаток хасидизма в целом, хасидизма Хабад в частности, Юэль Кан. И под его редакцией вышло несколько томов. И, по-моему, ну, томов 6 максимум. За исключением справочного тома. Потом я не видел, чтобы выпускали больше, но может он жив по-прежнему, может и продолжалась эта работа. Тем не менее, этот труд, он всего-то там был выпущен на несколько букв первых. Но там уже такая масса информации, что Рэба постоянно на нее ссылается. То есть такой, видите, серьезный труд. И в частности, там в этой энциклопедии отдельным томом была выпущена такая, значит, по буквам. То есть просто вот всякие тайны, заложенные в буквах. Отдельной такой здоровой книгой получилось. Ну, понятно, что все равно энциклопедия – это краткое знание, ну, с перечислением основных идей. И вот там насчет КУФа есть статейка. Но так как мы взяли все это с вами учить, так давайте попробуем посмотреть, о чем здесь идет речь насчет КУФа. Беньон Шелёс КУФ, значит, по поводу идеи буквы КУФ. Шней биурим афохим, есть два противоположных объяснения этой буквы. Лифомим вуар шешео из КУФ, гибхина шеехат ли клипис. Одна сторона, да, вот именно здесь мы читаем. Иногда эта буква объясняется как символ клипы. Ну, собственно, с нее начинается слово клипа, на самом деле, что интересно. Как буква, относящаяся к аспекту клипейс, то есть противопоставленного святости. Лифомим мивуаршева искув епхина гавоя. С другой стороны, в книге говорится, что эта буква указывает на нечто чрезвычайно высокое, но очень возвышенное. Пхина соевив шелемайла ми ишталшулус. На что? На соевив. На окружающие света, ну, наверное, можно не объяснять. И света, наполняющие мироздание, и света, которые не вписываются в мироздание, находятся как бы за его рамками, не выражаются в мироздании явным образом, потому что не находят там сосудов, средств для своего выражения. Вишней биури мэлу ими есэм афахим атимим гэм. На самом деле, вот эти два объяснения, они, ну, как интуитивно понятно, на самом деле, они при всей своей противоположности, вроде бы, они на самом деле логически связаны друг с другом. Кимицадзе гуфа шейн кув им ебелумазе, шеоис кув ебелумазе кемура кебиура ришен, лахейн кшиги мисалес ебевхинас налес меид. Именно та причина, что кув указывает, вернее, именно клипес, на который указывает кув по первому объяснению, они способны, будучи самым низом мироздания, они способны подняться крайне высоко, если они будут реализованы. Бедумас маши омра рабисейну кем шабалы чува емдзин садикин гмури мейни ходим дамы и чом. Наподобие тому, что сказали наши мудрецы, в том месте, где стоят балы чува, совершившие чуву, там великие абсолютные праведники там не могут стоять. Рэбе всегда настаивает на том, что мудрецы там говорят, не могут стоять. Не то, что не стоят, а принципиально не могут, даже если бы захотели, даже если бы поместить, они все равно не могут там стоять. Что это означает? Это идея. Ну, идея достаточно популярная, поэтому тоже не вижу смысла очень подробно по этому поводу проезжаться. Но в двух словах. Есть служение праведника. Никто не будет оспаривать ценность праведника и высоту положения праведника. С точки зрения Тани, это человек, который полностью изменил свою внутреннюю природу. И в нем нет никакого вообще зла. Это человек, который продвигается в своем служении, вот ступень за ступенью, бесконечно, вверх. Есть Майморим, где с разными рабеем они обсуждают те великие поднятия, которые переживает душа праведника до смерти и также после смерти, потому что у праведника душа поднимается и после смерти. И вот те уровни, которых достигли, скажем, Авром, Ицхак и Яаков, на сегодняшний день заоблачные высоты, которые мы даже себе не очень можем представить. Но эта работа, объясняет нам Тора, работа поступенчатая, и она очень ограничена на самом деле. Чем она ограничена? Вот как раз она ограничена областью того, что допускает взаимодействие со святостью прямое. То есть то, что обусловлено рамками 248 заповедей позитивных, и на крайний случай вот это вот, то есть, ну вот, как максимум, это «Бехолдрах эхадаеву, всеми путями своими познай его». И все, пускай все деяния мои будут во имя небес, все деяния твои пусть будут во имя небес. То есть работы с будничностью этого мира это максимум. Цадик, он по определению не соприкасается со злом вообще. Не то, что он с ним не может работать, а он просто его не знает. Он далек от этого зла и совершенно находится, всегда с ним находится в разрыве. Не может с ним соприкасаться по определению, потому что он не нарушает заповеди. А кто же может находиться в соприкосновении со злом? На самом деле никто. То есть с точки зрения устава полевой службы, никто не может находиться в соприкосновении со злом. Соприкосновение со злом, оно может произойти только в результате греха. То есть если человек совершил какое-то нарушение, то он вступил в соприкосновение со злом и оказался в нем прямо-таки внутри. И дальше ситуация может развиваться двояко. Либо человек увязает в этом зле, и зло его побеждает, то есть оно на него влияет, либо он из него как-то выпрыгивает, он из него как-то выходит. Вот этот выход из-за зла называется тшувой. С точки зрения внешней, в общем, все понятно, значит, не стой под стрелой, там, значит, все, сам виноват, нечего было туда лезть, не подходи, убьет, там, все такое. А с точки зрения более внутренней, мы можем сказать, что ничего в мире не происходит просто так. И в конечном итоге даже падение человека, оно происходит, несмотря на то, что оно проходит через его собственный выбор. И несмотря на то, что Всевышний отдал этот выбор человеку безоговорочно, тем не менее, Всевышний предопределил, что происходит в мироздании. Поэтому, несмотря на выбор человека, который является истинным выбором, Всевышний как-то продумал, как будет перебираться мироздание, в том числе в области вот этих вот негативных моментов, в области трех нечистых клипот. Поэтому, когда человек попадает туда, вот в область трех нечистых клипот, то ему необходимо задуматься, зачем он, собственно говоря, туда попал. И когда он совершает тшуву, он имеет возможность за собой выдернуть оттуда искры из этих трех нечистых клипот, которые находятся вне доступа праведника в принципе, потому что праведники там не бывали. И вот это приводит Баал-Тшуву к такому состоянию, в котором мудрецы говорят, что сравнивая его даже с праведниками, поднимает его на уровень выше праведников. Почему? Потому что, забравшись в самый низ и вытащив оттуда искры из самого низа, он поднимается на такой верх, который не снился праведникам. С чем это связано? Известная вещь, что чем выше предмет, чем выше момент, скажем, мироздания, или как события, мысли, речь, действия, вид материальности, чем выше искра, божественная тема, она падает ниже. Известный пример с падающей башней, в которой самые высокие, самые отдаленные от ее фундамента фрагменты, они улетают, естественно, дальше всего. Там фундамент, скажем, никуда не двигается. те фрагменты, которые стоят на фундаменте, они там же и падают, а те, которые сверху, они улетают дальше всего. Так вот, самые высокие и божественные искры, они углубились при разбитии сосудов, как известно, в самую глубину мироздания, то есть углубились на такие уровни, которые мы с вами называем тремя нечистыми клипот. Когда оттуда удается эти искры извлечь, они раскрывают свое истинное лицо и оказываются такой степени добром, такой степени святостью, что вот в результате поднимают человека, который их выбрал, на уровень крайне высокий. Ну и здесь то же самое, то есть получается, что буква Куф, указывая на клипу и одновременно на Сойвев, то есть на те света божественные, которые не вписываются в мироздание, на самом деле не указывает на два различных аспекта, а указывает на один и тот же аспект, только до переборки и после переборки, до реализации и после реализации. Вагама уверят Ира Трума, рыба ссылается здесь, на Уира Тейра, то есть на книгу по Хасидусу с Рэбе Цемах Цедека, Вагам, Девгемора, Шабас, Рэб. Ну, в общем, это сплошные ссылки. Мы на последнюю строчку переходим. А шайхус дево из куфлы до ума земеру мезес базе шерегила осмолис ним шехас лимата йосер мирагла айманис. Рагла, осмолис. Связь буквы Куф с противопоставленным святостью намекается тем, что левая ножка Куфа, она уходит ниже строки, ниже правой ноги его. И в этом разница между Куф и Гей. Понятно, что Куф это очень близко к букве Гей, просто он немножко перекособоченный Гей, у которого левая нога уехала вниз. Шецура соизей, шира глаз мыли с ним шехас рак неги трагла и мон. В чем отличие? В букве Гей правая и левая ножки находятся на одном уровне. Мойра алининак душа. И эта буква указывает на святость. Ну и это одна, это буква, которая занимает 50% имени Юткей Вовкей. То есть сущностное божественное имя, оно включает в себя аж две буквы Гей. Это область святости. Вецурас оисков шерагла осмойлес нимшехас лимато йойсер мирагла аймонис. А облик буквы Куф, нога левая, которая уходит ниже, чем правая нога, Мойра Алинин де Лумазе указывает на идею противопоставленного святости. А Ирида бе клипейс, падение, спускание внутрь клипейс. Везеу машио изей Мойра Инин абрис. И в этом смысл того, что буква Гей указывает на идею союза. Шизоа Гей шинитойсу бе аврухом висор. Ну, известно, что когда был заключен в жизни еврейского народа был заключен самый главный союз, союз Всевышнего с Авраамом, ну и параллельно с Сарой, то у них появились дополнительные буквы Гей. Авром стал Аврогомом, а Сарай стала Сорой. То есть вот это вот добавление буквы Гей связано с союзом таким образом. Вейскуф мойра алла орла, ахойфе алла брис. А буква Куф намекает на орлу, которая скрывает, ну, знак завета. Понятно, что это такое. Как раз сегодня делали обрезание в Ешиве, мазлтов. Довольно много людей обрезалось. Так вот, что при обрезании делают? Снимают ту часть кожи, которая скрывает знак завета. Так вот, орла, которая скрывает знак завета, покрывает, на нее указывает куф. Почему? Кирегила осмойли шебе из гейли ейс икцоро бедугма сойс юд. Потому что в букве Гей левая ножка, мы уже, кстати, это, по-моему, встречали в этой же беседе, левая ножка, она на самом деле представляет собой перевернутый юд. Это вот такая, так и так. Да? Это буква юд, левая ножка, короткая левая ножка Гея, которая никуда не уходит, там ниже строчки, она представляет собой на самом деле юд. Подобие юд, мойра алла брис, она указывает на брис, на знак завета. Машенкин регель осмыли до из кувли ейсарука, ейсар медай, мойра алла орла канал. В куфе вот эта вот свисающая штука, не знаю, можно сказать, напоминает орлу, но тем не менее. Ойс куф кои лоэла клипа гуфа кима алпхиназак душа шемислабышес бы клипес лаха ейсон. И важное дополнение, То есть вот две точечки, это в смысле, что там статья, наверное, большая по поводу буквы КУФ, но это как бы еще один фрагмент, который имеет отношение к нашему разговору. А буква КУФ намекает не собственно на клипу, а на идею к душе. Кстати говоря, это начальная буква и слово к душе тоже. Как она одевается в клипы для того, чтобы их оживлять? У Маши Регеля Смойли Шелакуф Йойредес Лиматуби Йойсер. И то, что левая ножка КУФ спускается ниже строки, в Йойсер с Хусли Гвуль, и выходит вовне ограничения строки, имеется в виду. А кого на базе, и что здесь имеется в виду? Шеабхина Дик Души Йойредес Умиславшис Баклипес. Это имеется в виду уровень святости, который одевается в клипес, который одевается внутрь клипа. Почему он спускается ниже строки? Потому что это святость, святость Гей, например, да? Которая уходит, достигает в том числе и клипес, противопоставленного святости. «Вегиб хинес амалхус ашир раглэго йордес мовес». И указывает она таким образом, кстати, буква Гей тоже, только в другой своей ипостаси, если так можно выразиться. Буква КУФ указывает на аспект Малхус, о котором сказано «Раглэго йордес мовес» – «Ноги ее спускаются на смерть». Ну, вот это вот высказывание, честно говоря, я не помню, откуда этот пасук, из каких-то книг пророчеств, из Танаха. «Ноги ее спускаются на смерть», спускаются в смерть, как бы. Ну, этот пасук довольно часто используется в Хасидусе для объяснения функции Малхус. Мы достаточно недавно, только единственное, что на уроках в Ешиве как раз с этой темой знакомились. Малхус для оживления сотворенных миров, он спускается в область сотворенности. Вот такое спускание, оно и обозначается, называется спусканием в область смерти, поскольку область сотворенности миров – это область вот именно такой грубой, все более грубой телесности, лишенной света божественной жизни, вот Малхус спускается туда, донося до туда ту жизненность, которая будет оживлять вот этот труп мироздания, как бы. А дальше идем по тексту. Пункт Юдалев. Алла пируш анал саиф вов, шем ишемойше, ал шем минамай мишесику, ромис алгилу ишем авая, шелимайла минаэлам. Значит, уже давным-давно, действительно, я даже, по-моему, наверное, уже и не месяц даже назад, особенно с пропусками последние недели, мы говорили о том, что Мойше Иш Элоким занимались первым стихом нашего псалма 90-го, и говорили, в частности, что Мойше Иш Элоким, Мойше, человек Божий, в начале нашего псалма указывает на раскрытие имени Авая, как, вернее, именно имя Мойша в этом словосочетании. Первая половина, мы сказали, что Мойша и Иш Элоким, а также Иш и Элоким, это противопоставленные друг другу моменты. Вот Мойша в противовес Иш Элоким указывает на уровни божественности сверхвысокие. Сам Мойша был назван Мойша потому, что Мина Майя Мишесигу, египетская принцесса, она, значит, вытащила его из вод и назвала его, поэтому Мина Майя Мишесигу, вытащила я его, вот Мойша от этого слова. И это намекает на раскрытие имени Авая, как оно выше мироздания. То есть Алма де Искасия, в Кабуле называется скрытыми мирами, скрытым миром. Нишелс лихюра каше пшута. На первый взгляд напрашивается простой вопрос. Ама им шемгем мишесигу эз Мойше гою мей анилус. Значит, с точки зрения сюжетной, Мойше Рабейну был извлечен из, на первый взгляд, извод Нилуса, извод Нила. Ватосам бесу валсфаза еир. Как говорится в соответствующем месте, в Пятикнижии, вот его мама поместила в тростник на берегу Йойр, на берегу Нила, бисмиху славы дозорды Мицраим, то есть поместила его буквально рядом, в чем там была интрига с точки зрения простого смысла, наверное, всем известно, предсказатели, ну, мама его, значит, родила прежде времени, у нее оставалось время, поставь там на тихий этот самый, у нее оставалось определенное количество времени его доносить, пока за ней начнут следить, там, что там с ее ребенком происходит. Когда это время вышло, она его вынуждена была спрятать. Вынуждена была не спрятать, а вынуждена была, ну, от него как бы избавиться. Что она сделала? Она взяла и поместила его в корзиночке рядом с Нилом. Ну, это целая отдельная песня. Рэба в одной из сихос объясняет, что она поместила его именно не в Нил, а рядом с Нилом, в тростник на берегу Нила. Тем не менее, этого стало достаточно, чтобы у египетских астрологов там, и колдунов у них сработала... ну, у них там была сигнализация своя, им привиделось, то есть вот они как-то вычислили, что спаситель Израиля, вот он, значит, только вычислили, когда он должен был родиться, и потом они его все время пеленговали, и все время докладывали, что он по-прежнему жив, несмотря на то, что всех там младенцев еврейских, не дай бог, убивают, там, все равно жив, и египтян уже стали убивать, и непонятно чего, где же он скрывается. Когда его поместили, как объясняется, кстати, в трактате Сойта, который мы учим ежеутренне, 11.30 в Ешиве, или 12 здесь, понедельник, среда. Когда его поместили рядом с Нилом, то тогда у них отключился этот пилинг, у них отключился, и египетские астрологи доложили, что все, уничтожен, значит, спаситель Израиля. Так, ну, тем не менее, значит, куда она его поместила? Она его поместила на берег Йора. А Йор – это была главная авойда зора египетская, главный объект поклонения. То есть, непосредственно рядом с объектом их поклонения. Сноска 126 нам не нужна. 127. «Рей цафнат панех ала тейра ала посук». Смотри, «Цафнат панех». «Цафнат панех» – это книга Рогачевского Гаона. Ну, в ней есть разделы, посвященные письменной Торе, с пятикнижью. «Декейван шагэм гою эйврим, эйвдим ленилы слиха, гойса и хэвит асура ле асима бисуха еир». Там объясняется, что поскольку египтяне поклонялись Нилу, а мы с вами знаем, что любой объект поклонения, несмотря на то, что там, ну, Нил не виноват, что ему поклоняются, или там какие-нибудь деревья, или камни, или идолы, в конечном итоге, чем виноваты эти идолы? Люди сами их сделали и стали им поклоняться. А тем более, если мы говорим не об идоле, изготовленном из дерева, который вырубили люди, приспичило человеку поклоняться овце. Чем виновата овца? Там? Или вот приспичило поклоняться реке. Ну, река, в конце концов, ну что ж, она же ничего не делала. Тем не менее, предмет поклонения, объект поклонения, он принимает с точки зрения еврейского закона, ну, вот и качества неправильные, нехорошие. Так вот, поскольку египтяне поклонялись Нилу, то, объясняет Рогачевский Гаон в этой книге, Йохевет, то есть маме Моше Рабейну, ей было запрещено помещать его в Нил на самом деле. Велахен ватосом писувал с фаса ере, поэтому Писание подчеркивает, что она поместила его на берег Нила. Потом, когда дочь фараона, она пришла мыться на Нил, и, кстати говоря, а почему она пришла мыться? С точки зрения простого смысла Раша объясняет, она пришла очиститься от идолов Лишиорда Лирхес Мегилули Авио. Это трактат Сота. Ой, интересно, а почему он не говорит, что Раша это говорит? Может, я перепутал? Это действительно уже у меня Сота перемешалась с Рашей. Но тем не менее. Пришла она окунаться, короче говоря, отмываться от идолов своего отца. Арей битло базе авойда зора. Так с тем, что она окунулась туда, как в микву, для того, чтобы очиститься от идолопоклонства своего отца, она тем самым аннулировала аводозорность, вот, идолопоклонность Нила, то, что Нил перестал быть идолом. «Вешу в босу атеево бесойра еир». И тогда эта корзиночка с Моше Рабейну, она вошла в Нил. Смотри, такое-то место в Ликутей Сихес. 127 – это то толкование, которое... Ну, давайте его прочтем для порядка. Значит, это толкование из Соты. И ссылается он на Раби Авади из Бертануры, который, очевидно, приводит это толкование где-то в своем комментарии на Мишну. «Ватерет бас парил и хосал ерей ома Раби Йоханан мишум Раби Шимон бен Йохай». Толковал Раби Йоханан от имени Рашби, того самого. «Миламеч йорда лирхас мигилулео вигу». «Пришла она для того, чтобы омыться от идолов своего отца». «Литбэл шом лишэм гирус Раши». Раша объясняет, что она хотела окунуться в Нил во имя отказа, то есть принятия единобожия. «Вэхэн уэймер», Раша объясняет. «Вэхэн уэймер», и также он говорит, «им рохац мавае эс цоэс бнэйс циин вэгэймер», что, значит, омоет ли Бог нечистоты, покрывающие дочерей Циона. Ну, под дочерьми Циона подразумевается, естественно, еврейский народ, как во всех местах. «Ше гошео миснакими авойни коры рихус». То есть, вот это вот, ну, что доказывает, что показывает этот аргумент, этот стих, он показывает, что очищение от каких-то дурных поступков, оно называется отмыванием, поясняет Раши. По этому поводу в Ликуте Сихе, следующая ссылка, 13-я, ой, не 13-я, это тоже 107-я, она продолжается. «Алла посык ватосам бесу валсфаса еей нейм рабитаргум ал кейф наару». В своей беседе наш Ребе отмечает, что то, что, наверное, это и есть та беседа, которую я упомянул, значит, сам стих поместила в тростник на Сфас Айейр, на берегу Нила. Сфас выделено. Переводится на арамейский язык «Алкейф Наро». Что нам это, честно говоря, дает, я не очень понимаю, но тоже так и переводится, по всей видимости, на берег Нила. Отсюда понятно из самого текста, что Ехевед поместила в корзиночку из гойме, специального такого тоже вот, упругого растения, вместе с Мойше, не в сам Еор, а на берег, то есть на землю, рядом с Еором. «Ах мехемших асипур бы посук машма», но в продолжении рассказа понятно, что «моке шамекей матейва гоя лоя алсфас аеер, эле бессуф ашер бессейх аеер». Но из продолжения рассказа явствует, что вроде бы эта корзиночка, она все-таки каким-то образом оказалась не на берегу, она оказалась в тростнике, который внутри этого Еора, внутри Нила. «Векехемших апосук ватикрош шмой Мойше геймер киминамайм иши сигу». И в продолжении, как в продолжении этого сюжета, ну вот, собственно, то, с чего мы начали, Мойше Рабейну был назван принцессой, именно Мойше, потому что «минамайм иши из воды извлекла я его». Так, получается, из воды я его извлекла. Все-таки, а не сняла его с берега Нила, значит, все-таки как-то в воде оказался каким-то образом. «Умазбер Аргачев и Базе», Иргачевский Гаон объясняет, «Нахар вэхэм гою эвдим лэ Нилус, гойса и хэвид асурал ацилэз мэйше бэймцовус симас атэва бисэйка эйр». Поскольку они поклонялись, в смысле египтяне поклонялись Нилу, то и хэвид было запрещено использовать Нил, как бы, для спасения даже своего ребенка. И, как известно, ну, наверное, всем известно, такая распространенная достаточно идея, что все заповеди, они отступают перед спасением жизни. То есть, если от человека требуется нарушить там, какие-то требования, связанные с кашрутом, с субботой, там, не знаю, ну, в общем, практически со всем, с чем угодно в еврейском законе, он должен... Ну, значит, нарушить требования, если ему надо для там, спасения его жизни что-то съесть некошерное, значит, он должен съесть, даже должен съесть некошерное, а не то, что даже имеет право. Если ему надо для этого нарушить субботу, если во имя спасения нужно нарушить субботу, то, значит, нарушает субботу. За исключением, там есть исключения, за исключением случая, когда еврей находится под преследованием, когда каждая нарушение любой детали еврейского закона рассматривается как вот символ веры. И тут вот призывает еврейский закон в таком случае жертвовать собой. Но это отдельный разговор. За исключением трех вещей. Авойдозор, убийство, авойдозоры и запрещенных связей. В отношении которых закон призывает жертвовать собой вот по простому смыслу. То есть, если человека заставляют кого-то убить под страхом смерти, в смысле, либо ты убиваешь, либо мы тебя убиваем, то он должен быть убит, он должен отдать себя на смерть сам, но не убить другого. Если его призывают поклониться идолу под страхом смерти, то та же самая песня. И вот понятно, что, в принципе, если речь идет о спасении, вот надо было Моше Рабейну спасти и как-то, значит, его прятать, и что-то такое делать, то, ну, в общем, понятно, что можно было идти на большие-большие послабления, конечно, во всех областях. Но Саргачевский Гаон объясняет, что здесь, почему... Наверное, таки спрятать его где-то там в Ниле было удачней и более удачной идеей. Почему же Ехевед тогда не спрятала его в Ниле, а спрятала на берегу? А потому что ей нельзя было использовать объект поклонения египтян даже для спасения ребенка. Велахед ватосим бесу асфас аир, поэтому она поместила его на берегу. Ахлахарейши теватейрет баспар илэрхейс асфас аир, но после того, как фараонщица... окунулась в воды Йойра, дыхайнуши Йордал, Ирхойс Мегилула Вигот, то есть спустилась для того, чтобы отмыть себя от идолов своего отца, и на базе и битло из Авойдозора. Она устранила Авойдозору с этого места, в смысле с Нила. Вешу, босу, атеева, бисея, и ковчег, в смысле вот эта коробочка с новорожденным Мейша, вернее, уже не совсем новорожденным, но маленьким, соскользнула, наверное, или как-то, ну, подалась туда, внутрь этого Нила. Поэтому потом она его вытащила уже из воды. «Вегам давка бас парой мелых митсра и мервазаорес». И интересно, что спасение Мойша при этом занялась дочь фараона. А кто такой, собственно, там фараон, скажем? Фараон — это... Ну, средоточие клипы, ну, то есть вот во многих местах, и в частности, кстати говоря, в беседах последующих, которые мы будем здесь учить вот в этом же цикле, если доживем до конца этой стихи, что для меня не очень очевидно уже, то есть жизнь человеческая все-таки ограничена, ну ничего страшного. Вот Годес, например, он сегодня даже должен был прийти, но что-то не пришел. Он говорит, мы же учим что-то, учим, ну и все, а что, какие еще вопросы, медленно, быстро это... Я у него спрашивал, это можно вообще выносить? Или... Говорит, что можно. Мы же учим что-то. Процесс важен. Так вот, и в частности, в беседах в этом цикле, мы будем говорить о фараоне как вообще, ну, вот таком источнике, то есть олицетворении, земном воплощении средоточия клипойс. То есть вот такой самый главный по клипойс. Так вот, а это его дочь. Она-то чего сюда встряла в эту историю, непонятно. Это же буквально... Это же родная кровь, а спасла, кого спасла? Так вот, именно дочь фараона, царя Египта, Египта, который называется Эрвазоорец, который называется срамом земли. О, 128-ю сноску забыли. Ну, сейчас, чуть позже. Тогда... срамом земли, но тут ничего, нечего читать. «Гейце с Мойше Минамайм, она вытащила Мойше из воды». «Векоро лой Мойше, алшем Минамайм и Жесиго». Она его назвала вот этим именем, которое мы расшифровали вот таким возвышенным образом, там, невероятно, да, что это указание на божественность, которая выше, вообще, выше даже божественности, как она имеет отношение к мирам. «Выдавка алшем зеу никра фальпи шию чемис гойлы». И несмотря на то, что у Мойше Рабейну было аж 10 имен, каким именем он называется в Торе? Именно этим. У него было навалом имен гораздо более приличных. Какой-нибудь Якутиль, например. «Кейцет матим зе им апирыш бе хасидус». Как это можно связать с объяснением хасидским? «Шезеу алмады искаси». Что это вот мир... скрытый мир, тахли за гепех, мявыдезора пары и вихулю, скрытый мир – это та божественность, которая, у которой вообще никакого дела с фараоном нет. То есть это вот абсолютно отстраненная от всяких фараонских уровней вот этой вот от клипы вещи. Это наоборот, очень возвышенная вещь. 128-я сноска. 128-я это насчет Нила как египетской авойда зоры. Рэба ссылается на Пируш Раши. Ну, это такая, наверное, общеизвестная вещь. Дожди не выпадают в Египте. И поэтому, что орошает землю, что дает все пропитание египтянам, именно Нил. Нил разливается, орошает землю по системе каналов, которые там они... Мисраим, ну и понятно, что если есть некое начало, которое с точки зрения материальной, видимой, обуславливает все благосостояние страны, то чему поклоняется? Ну, естественно, и ему. Сноска 130-я. Интересно, почему... наверное, Раши повторяет Мидраш Танхума практически. Поэтому, наверное, и Мидраш Раба. Поэтому, наверное, вот этот вот человек, который эти ссылки расшифровывал, он, наверное, тени привел. В Раши короче и доходчивей. Поди. 30-я сноска на Ваикре Раба на Мидраш. 130-я. Насчет 10 имен Моше Рабейну. А вот, кстати говоря, если кто хотел узнать, какие имена у Моше Рабейну были, то, пожалуйста. Было наречено ему 10 имен. Моше, Ейрет, Ховер, Якутиэль, Авигдар, Ави Сойхей, Ави Зануах, Раби Игуда, Раби Илои, Омар Автувьешмой. Они вот этот мудрец добавил, сказал, что еще имя Тувья. Гуадейн, Ватейра Исей. Так, а где еще два? А где еще два имени?
Дальше.
Наверное, может быть дальше, но сейчас досчитаем. Да, нет, у меня есть версия, как можно попробовать выйти. Но пока что 8 получилось. Так, ватейра исой ки тоев гу, ки тувье гу, значит, как объясняет Раби Илой, Раби Игуда, Раби Илой, как он объясняет, что за вот это имя Тувье. Тувье увидела его, что тоев гу, что он хорош, вот это Тувье, то есть хороший для Бога. Раби Ишмой барами омар авшмайо шмой. Еще Шмайо, Оса Раби еще Барнехемия, Упереша Адейн Карьо, В Дивраим в таком-то месте, В их ТВМ Шмайо, Шмайо, не, В их ТВМ Шмайо Бен Санла Сойфер, В Геймер, Шмайо Шешома Ко Тфилосей. Значит, почему он называется Шмайо? Потому что Шмайо услышал Бог, что Бог слышал его молитву. Бен Несанель, почему он называется Бен Несанель в геймер? Бен Шеносна Лей Тойра Мияд Ли Яд. Бен, ну как бы Несанель это Носан Кель, дал Бог. Что это тот человек, которому Бог передал Тору из рук в руки. Мойша Ары Юд. И плюс Мойша, с которого мы начали, получается 10. То есть эти, которых не хватало, Шмайо и Бен Несанер. Страница 79, последний абзац на странице. Веа Биур Базе. Значит, последний вопрос был. Последний вопрос. Дай бог, не последний. Вот Йохевед поместила Моше Рабейну на берегу Нила, откуда он попал уже в Нил. Ну, правда, мы сказали, что Нил при этом превратился из области Клипейс в область такую, значит, правильную, превратился из идола в место для окунания в целях принятия единобожия. Ну, тем не менее. Значит, вот он был помещен вначале, по крайней мере, рядом с Авойдой Зорой, а потом дочь фараона, то есть царя земли, которая называлась сразу земным срамом, она его в результате оттуда спасла и нарекла его тем именем, которым, собственно, он в Торе и называется. Как же это может быть? Вроде все вот эти вот вещи, Нил, фараон, Египет, там, срам земной, они предельно далеки от того, на что указывает имя Мойша, то есть на отношение к той области святости, которая вообще оторвана от мироздания, и к самому высокому. От самого высокого. Ваабир базеву, объяснение по этому поводу. Жиян и сенес, вот тоже, точно то же самое, что в истории, в объяснении, которое мы дали здесь в сносочке, букве куф, что куф намекает одновременно на клипу и одновременно на совев. На нечто вот вознесенное над мирозданием, оторванное фактически от мироздания. Это то, что и требовалось доказать. Кола гавея гавея йойсер нойфел ли мата мата йейсер. Все, что выше, оно падает ниже. Тот принцип, который мы уже упомянули вот здесь вот как раз на предыдущей странице. Бигдей ли агия ли ликуша ли майла мегедра абрия, для того, чтобы достичь той божественности, которая вознесена над рамками творения, црихин ли агия давка ли баспары. Для этого необходимо вот обратиться, прибегнуть к услугам именно дочери фараона. То есть добраться до дочери фараона. Векамирумас бишмо бася. И как ну, имя, известное имя Бася, оно является именем дочери фараона. Что такое Бася? Это Бас-Ко, дочь Бога, дочь имени Юд-Кей. Первые две буквы из имени Всевышнего, из четырехбуквенного имени Всевышнего. Бася, Милошин, Бас, Микабелес, Мико, то есть Бас, как принимающее начало от Ко. От первых двух, двух букв имени Всевышнего Шелемайда Мишем Авая, которые выше имени Авая, Шиги Тойцес Мойша Мимокей Миша Авойда Зора, вот именно она умудрилась извлечь Мойша из Авойда Зоры, из идолопоклонства Мей Нилус, из Нильских вод. Благодаря этому произошло раскрытие того, что было ей названо Минамайм Мишесиву. Извод извлекла я его. Агилуй де Мойши Малмады из Касы, Балмады из Гали. То есть раскрытие идеи Мойши Рабейну из скрытого в мир в раскрытый мир. Ну, мы на прошлых уроках говорили, что душа Мойши Рабейну это была душа, которая до этого находилась на таком далеком от мироздания уровне, что вообще было непонятно, как он вденется в этот мир, эта душа. И это выразилось, согласно тому, что Ребе в том числе объясняет вот в других беседах в этой же книге, это было связано, это выразилось в том, что Моше Рабейну, как вы помните, был тяжелоуст и тяжелый язык. Вот у него были дефекты речи, у него были проблемы во взаимодействии с другими людьми, в взаимодействии с миром по существу. То есть он не находил общего языка с мирозданием. И поэтому вот понимать его мог только другой пророк, такой как Аарон или как Мирьям. По какой причине? Потому что его душа была настолько высокой, что, вдевшись в материальное тело, она не сразу, только после дарования Торы, смогла найти путь, через который можно вообще взаимодействовать там, с чем-то, с кем-то в этом мире. Так вот, именно Бася, то есть дочь фараона, она... Как вот нам вначале показалось это парадоксальным, показалось это ну, непонятным. Вроде это такие далекие вещи, дочь фараона и душа Моше Рабейну, какая-то невероятная высота. Именно она, и именно потому, что она дочь фараона, она стала способна извлечь эту душу с тех уровней, на которых она находилась, и привлечь ее внутрь мироздания так, чтобы она оделась в мироздание полноценно. Поехали по ссылкам. 131-я ссылка. Значит, общий принцип. Кола гавоя гавоя бьёйсер, нойфел и мату мата бьёйсер. Все, что выше, падает ниже. Ссылается Ребе на Шар-Эйра. Если я правильно понимаю, это книга Митла Ребе. В таком-то месте. Дибрамасла явил Ивуш Малхусман, Перекит Бейс, Войлах. Это... Ну, вообще вся эта книга «Шар и Ойра», она посвящена двум праздникам, Пуриму и Хануке. Ну, вот это маймор, который посвящен Пуриму. «Пусть принесут царские одеяния», все общеизвестный сюжет в пуримской истории. «Гины ейшли гагдим лазэ шлойшам ашолим аришин». И вот надо предварить дальнейшее рассуждение, говорит там Митла Ребе. Тремя примерами. Первый. Кимшаля авука агдейла шимир ламирахейк шикола шикол ша авука агдейла ейсер, тоер ламирахейк ейсер. Первый пример. элементарный. Чем больше факел, тем он дальше светит. Если маленькая интенсивность огня, то она там, значит, отошла на два шага, уже не видно. Там спичку зажгли, она светила что-то, но очень недалеко. Если разожгли огромный костер, то его видно издалека. Несмотря на то, что мы могли бы сказать, хорошо, вот там вот в том месте, докуда добивает свет этого факела, зажгите там свечку, и она светит гораздо лучше это место, чем отблеск этого факела там, за километр. Шемагия лишом мина авука, микол моке има рейки дейши, йойрла мирахей, кейсин авука гдойла. Но, тем не менее, если мы хотим осветить все-таки очень отдаленное расстояние, то мы не свечку туда несем, а мы здесь разжигаем большой огонь, и он добивает аж до туда. Мипнейшим и ойцам гойдла шалгевиса авука ягия эйр гамбы моким зе арохи. Потому что от силы огня этого факела достигнет свет также этого отдаленного места. Вавше шиора муэтэс, и муэтэс шоу, несмотря на то, что до туда доскачет только небольшой отсвет этого факела. Волмикоя годли губо, но он исходит от великой силы огня, шиу шалгевис гдойла мира бы ейсер хулю, великого пламени, которое горит вот в этом месте в нашем, и так далее. Виоид мошел, еще один пример, Шейни, второй. Вегук мой хави сам лей аби ейсер, ши йойцы маим алкол гдей сего лахуц лей буд, у вивадей зе ши йойцы лахуц лей буд, уки гефкер. Огромная бочка, ее наполняют водой. И она, воды в ней столько, что вода аж расплескивается. Не удерживается в этой бочке, и значит, вот идет, как мы говорим, лейбуд. Понятно, ценность воды в земле Израиля высока. Правда, Эмиль Рэбе это пишет не в земле Израиля, а в том самом Любавич. Но тем не менее, так как примеры старинные, поэтому понятно, что речь идет о местах, где вода цена. Вот вода выплескивается и пропадает в результате. Ну, вот она как бы непонятно куда расходуется тем самым. Она как гефкер, как ничейная. «Вегам миад гэм лигаби кола маим шебе хавиз». И мы можем сказать, ну, там расплескалось, так расплескалось совсем немного. Вот эта вода, которая выплеснулась, она как ничейная, она пропадает, и она как будто бы, ее совсем немного по отношению к общему объему воды. Микол моким арейген боин лехуц мица дуется милия хавиш не смало бы ейса. Но почему она выплескивается? А потому что бочка переполнена. То есть это указание на вот эту вот перенасыщенность этой бочки.
Для анонса. Позвольте, одна секундочка.
Нет, можно для анонса позже. Честно, ну что ж такое-то. На что это похоже? Ну, в общеизвестный обычай, когда кидыш делают, то наливают бокал до самых краев. Почему до самых краев? Ну, потому что необходимо, чтобы было некое доказательство тому, что кайсир ваю. Бокал мой полон, как выражаясь словами короля Давида. Так вот это вино, которое выливается в разные стороны, то, ну, оно выливается, оно выплескивается. Но, тем не менее, именно оно, вот это ничтожное, там, по отношению к общему объему бокала, ничтожное количество вина, которое выплеснулось и, может быть, вылилось и пропало, благодаря этому, именно это является показателем того, насколько наполнен бокал. «Векен беравли талмидей шикашер нисмал» – третий пример. И во взаимоотношениях между учителем и учениками. «Шикашер нисмал и арав беацмой» Хохмова дас бы милый годль, когда учитель, он переполнен знанием, то есть вот он переполнен хохмой и дасом под завязку. Адши йойцела хуцлый буд, нойвелас михахмос или талмида, вплоть до того, что он уже, он с вот этими жемчугами, значит, своего знания, он сыплет направо-налево, там, значит, что-то проливается, ну, как эта бочка переполненная, что-то проливается, как он говорит, «Нойвелы с михахмосой», «Нойвелы с хохмашалимайла тей», рассказали мудрецы. Такой достаточно интересный оборот, на самом деле. «Нойвелы с хохма», то есть «паданки хохмы». То, что «новель» от хохмы, ну, как, знаете, паданки с дерева, там падают плоды, какие-то попадали, основную массу собрали, а что-то до этого успело попадать и сгнить под деревом, скажем, там, значит, яблоки какие-нибудь. Ну вот, если я правильно понимаю, конечно, что вот это от этого слова, мне кажется, что так. Так мудрецы сказали, что Тора — это Нойвел из Хохром Шелимайла, то есть это то, что попадало от Торы вниз. Так вот, а этот мудрец великий много всяких вещей говорит, и какие-то вещи, они вообще мимо учеников проходят, мимо ушей, вот он как такие паданки. Веагамши Нойвелас, несмотря на то, что они представляются, ого, слушайте, а вот это было нечестно. А вот сейчас было обидно. Да, ну хорошо, мы взялись, так все, там нас теперь с дороги не свернуть. Так вот, и чем больше, я даже этот маймер, кстати говоря, помню, по-моему, это он весь. Там небольшие главки в этой книге. То есть, ну не весь, но большая, существенная часть его. Так вот, и хотя это Нойвелес, Векелоха Шивал и Габи Эцем Хохмосы, и это ну, не очень важная вещь по отношению к нему, не очень значимая вещь по отношению к общей мудрости этого учителя. Микол Моким, Микоя Годлы, Шибецем Хохмосы, Ренбоин. Но откуда они берутся? То есть, что он так сыплет-то познаниями? И вот такие интересные находит там метафоры и то, и все там. Потому что у него много этой хохмы. Он ей не скупится. То есть, у него на все есть вот свое какое-то представление интересное. Кашер не смал, и койхей бы ее, и сар микифиши юхал сейс бихлимей хей. То есть, он переполнен настолько хохмой и дасом, как он выше сказал, что сосуды его мозга, не сосуды в смысле кровеносные сосуды, а сосуд, как емкость его мозга, она не удерживает это все из него, вот прет наружу. А шеалкейн йотса лахут схуду, поэтому выходит и вовне, в область внешнюю. Вамошля шлиши, а это, кстати говоря, это был второй пример. Как помните в том анекдоте про еврея, который загадывал желание рыбки. Это раз. Ну вот, это был второй пример. То есть про бочку и учителя это был один и тот же пример. Вамошля шлиши, третий пример. Мин коеха мойрит шебатсипо. Значит, ну, наверное, присутствующие, наверное, знакомы с тем, что детей приносят аист. Про аиста это было преувеличение. Дети порождаются из особой капли. И вот эта капля обладает порождающим свойством. Шебекотн к мой похос ми бен тейс шоним эйн бой кой агавло. Да? Так вот, у ребенка, у него такой силы в его капле нету. До 9 лет, сказали наши мудрецы. В основном, даже если капля такая у ребенка есть, но она не обладает порождающим свойством. Легойлет влад. Ватам гули фиши эйн бой книса скола мойхен шилой бешлеймус. По какой причине? Ну, с точки зрения нашей физиологии национальной, и в последнее время вот, убеждаюсь все более и более, что она вполне соответствует конвенциональной физиологии светской. Очень много соответствий, во всяком случае, хотя иногда какие-то тезисы звучат не очень понятно и непонятно, как примерить, но так если призадуматься, то все хорошо вяжется. Так вот, сперма, она является следствием, то есть вот каким-то образом родственной головному мозгу. То есть мозг, спускаясь с точки зрения наших представлений физиологических, мозговая ткань, спускаясь через позвоночник, и переживая многократные изменения, огрубления, вот, овеществления, она в результате выражается вот в этой капле, которая порождает новую жизнь. Так вот, у маленького ребенка, у него с Мойхин не очень, поэтому новая жизнь не порождается его каплей. Технически, то есть, ну, внешняя капля та же, а внутренняя свойствами не обладает порождающими. Почему? Потому что у него еще не все в порядке с Мойхин. То есть, его разум, он не достиг той степени разумности, чтобы порождать. Адши губен тейс вейосер. Вот когда ему исполняется 9 и далее. Шааз нихну субой амойхин бешлеймус. Когда он приобретает качество разума в полноте. Шеникрю пхинас мойхин де гадлус. То есть приобретает те аспекты разума, которые называются мойхин де гадлус. Взрослый разум. Тогда у него приобретает способность порождать подобное себе. Его разум приобретает возможность порождать из своих мойхин подобную жизнь, подобную ему. Ваагамша, владу нимших мизгавами мойсаре амойхин, несмотря на то, что ребенок зачинается не из самого мозга, то есть это не капля мозга на самом деле, ну а что-то такое вот связанное с мозгом только, это то, что называется мойсер и мойхин, то есть некоторая отжимка из этого, из мозга. Мойхин, шемизанайса типика еду, из которой вот эта капля происходит. Векелой хошев лигабецам амойхин, это нечто внешнее по отношению к разуму и как будто бы не считающееся по отношению к разуму. Миколмоки мейн бекоях от типа лигойлит. Влад Кимка, Шер Тейцем, Пхинес, Моисерейс, Мецадшини, Смалу, Клея, Мойхин, Бешлеймуса. Тем не менее, то есть, ну, в общем, мы бы сказали, а, так это из, какие, причем тут Мойхин? Ну, Мойхин это формально начало этой капли, но какие Мойхин, неважно. Нет, вот оказывается важно. Оказывается, несмотря на то, что эта капля является внешним по отношению к мозгу, то есть какими-то вторичными там, продуктами мозга. Тем не менее, пока мозг не сформировался как следует, то есть вот не приобрел вот это свойство взрослого мозга, капля, которая из него происходит, даже таким отдаленным образом, она не обладает зачинающей способностью. «Шеаз микоя годль шебеэцам амойхин гибо». Потому что когда она спускается, туда, куда она спускается, она готова действовать именно от Эцема Мойхин. Именно той силой, которая заключена в самом мозге. Алкейн, ешбе, койхал, игелит, ойд, бы, дой, милой. И вот поэтому, когда мозг взрослый, условно говоря, Тора различает Мойхин де Катус, Мойхин де Гадус, детский разум и взрослый разум. Так вот, когда мозг достиг ступени взрослости, то тогда появляется возможность зачать и Машенкин, койдам, книса, замохин, бешлеймус, что не так до того, как разум, ну, мозг в данном случае человека, он достиг своей полноты. Эйн бы типа айойцеском коях лигейлит худу. Способность зачинающей капли лишена. Выдайл имевин, достаточно понимающему. Веалколпоним, а михуван миколб... Да, ну, значит, причем тут этот последнее рассуждение и наши примеры? Ну, потому что на самом деле это тоже про то же самое примеры. То есть у нас есть нечто крайне возвышенное, нечто крайне низкое. Там мозг, ну, такой орган, который становится сосудом для реализации наиболее высоких сил человеческих способностей и человеческих наиболее высокого толка. И, ну, тут это капля, дурацкое дело не хитрое, там, ну, то есть, совсем другая, как бы, область, тут ума много не надо вроде. И, тем не менее, оказывается, что если этот мозг, он не достиг определенного качества, то вот эти отбросы от него, как бы, то, что от него улетело, разговор про то, что там, если высоко, то дальше улетает, он не обладает способностью к зачатию. А вот если мозг поднялся на какой-то очень высокий уровень, так он, ну, поднявшись на высокий уровень, он оказался дальше от этой капли вроде бы, концептуально, да? А, ну, тем не менее, то, что от него долетело дальше до этой капли, приобрело свойство зачинать новую жизнь. Почему? Вот именно потому, что он высокий. Поэтому он способен спуститься так низко, чтобы в материальности зачать ребенка вот подобного родителям, там, подобного отсутствия в данном случае. «Ваалкол поним амихуван микол гимал машоли мейли ойлу бисигнан лисигнан эхот». И так или иначе, вот примеры вроде разные, а что же в них общего? А они сходятся в одной концепции. «Шикашер адовар бэцам бэмилый коях ацмус и бэйойсер». Что если предмет в своей сути он полон, а за юмшах мимену новилас лимато мато йойса, тогда от него будут происходить следствия на самом нижнем уровне большие, более высокие, более сильные, более там, могущественные. Веафальпишели мата нирадовар котнбейрах, несмотря на то, что на нижнем уровне, то есть, ну, скажем, вот эта капля по отношению к мозгу, мы скажем, ну, как их можно вообще сравнивать? Это совершенно несравнимые вещи, как же? Котнбейр. А вол шорши йойцами моким гавоя бейса, но корень его происходит из наиболее, из очень крайне высокой силы. Дыхайну мипхинас эцем койхой шелеце эйсе адовар. То есть происходит из существа силы данного предмета, к мойши губи милуэйба ейсер, как он в своей наполненности в самой наивысшей степени. Выдавка мимаши боа довар бейбеирида, бейрида самадрейгал и математу бейесер, и именно в той форме, в которой данный предмет, данная идея, она достигла самого-самого низа, к моему мошен шеля авука, как, например, в примере с факелом, и не икара и роес год для шалхеви за авука ниры давками той хойра амир лимирахей. То есть, откуда мы знаем, из какого места понятно, что факел очень велик, очень сильно горит. Именно и вот когда мы на него смотрим с такого дальнего расстояния и удивляемся, ох, ничего себе, он до сюда добил, оказывается. Нормально. Мрахок бы ейсер. Вегамши, колши, рохайк, ейсер, ейсер, емает о эйршом. И несмотря на то, что чем да, и мы смотрим с более далекой дистанции, света все меньше и меньше. Свет все более бледный от этого факела. Микол моким мизэмуван ейсер, кое год ли спаштус оэра авука худо. Но, тем не менее, именно его способность досветить аж до туда, она указывает на его величие. И отсюда, ну это понятно, что там какой-то пропуск в маймере происходит, опять же, все-таки выдержки из маймера, а не маймер целиком, ну тем не менее. И если так, то все, что приходит ниже и ниже в материальности, мизе и роя алиейса и боми шоршиум койрой к мыши губы милый койхи биейса. Это свидетельствует, то есть если мы видим некую вещь, которая осуществилась в материальности этого мира, она грубее и заземленней и заматериальней, чем другая вещь, то мы должны с неизбежностью сделать вывод, что у этого предмета есть корень более высокий, чем у вещей, которые осуществились в форме более такой вот презентабельной, в более просветленной как бы форме, нежной, утонченной. Микефи амидекур. Веанимшер микол гимал машоли маэлэ юван гамкен. Опять здесь пропуск. И то, на что приводит, то есть что мы должны из этого примера, вернее, из этих всех трех примеров выловить, понятно также на уровне Аллахи. Бейнин Аллоха из Шибхина с Хохма и Лоя Шибухен Милубешес, то есть на уровне галахической премудрости, наверное, так надо сказать, что высшая Хохма, как она заложена в них, в Аллахот. Шибухен Милубешес Баакшомас и Ньоним Шеля Аллохис. Значит, высшая Хохма, она в законы, заповеди, которые выполняются на материальном уровне, которые выполняются руками, ногами, там, по материальным телом, при использовании на предмете материальных вещей. Высшая мудрость одевается в этих галахот именно в моменты материальные, в какие-то материальные идеи, материальные там, размеры предметов, качество предметов, свойства, действия, которые надо осуществить материальные. К мой бетума в тагровой кае гавна, например, в области чистоты и осквернения, подобное этому гине мипхинас его разейши его для мирахей колках ли слабеш велигаер гам виньоним гашмием, вот мы скажем, о, интересно, значит, это высшая божественная мудрость, она оделась в те вещи, которые божественности просто, ну не то что противопоставлены, но как непонятно, как они вяжутся с божественностью, там типа не знаю, как, сколько человек должен вернуть, если он другого человека ограбил. Или там законы запрещенных связей, или что-нибудь такое. То есть, ну, в самую грязищу. Туда тоже одевается какая-то божественная мудрость, которая регламентирует суммы компенсации, там, или как надо обращаться, как надо казнить человека за то, что он там кого-то убил. В общем, ну вот. В это одевается божественная премудрость. Божественная хохма, которая, на первый взгляд, она должна быть далека даже от самых возвышенных вещей. Так вот, то, что она туда одевается она туда каким-то своим отцветом, наверное, да, то есть вот как этот свет этого факела на излете. То, что она туда одевается, даже в такие вещи, это является для нас, должно стать для нас на основе тех примеров, которые мы привели, доказательством, насколько силен свет этой хохмы в источнике, что она добивает аж до туда, даже вот до этих вот максимально приземленных вещей. Так вот, и отсюда нам становится понятно, Шибо Шойриш Мокер Геора Зойми Пхина Сойр Годли Бе Ейсер, что этот отцвет хохмы, он прибыл и оделся в данный алахот из, из света крайне великого, Шигуки Димина Авука Агдейла Шимагия из Пашта Сойра Ламирахейк Бе Ейсер, подобного из источника, подобного вот этому великому факелу, свет которого достигает крайне удаленных мест. Векмойхен, опять пропуск, векмойхен би ейс шеба цимсум хохма илу ами цумсум би ейсер кейслапшис дворим гашмием и йором муэтес би ейсер. И подобное тому, что мы объяснили про вот, для случая с этим факелом, несмотря на то, что эта хохма, она цинцумирована, вот она сокращена, она как-то одевается в эти ограниченные рассуждения, ограниченные идеи, низкие идеи, и она крайне обеднена, наверное, да, кейслапшис дворим гашмием гиора муэтас бе ейсер, то есть отцвет ее крайне мал в этих вещах. Микол моким ары и микоя хэцам хохма ило ашбе ацмус шеникрам моэр влой оэр мишом езайрахас. Мы можем сказать, что именно то, что эти, вот эти элементы хохмы, скажем, они привлекаются так далеко, указывает на то, что эти элементы, они взяты из сущности хохмы, а не из каких-то ее отцветов и отблесков, отражений и так далее. Потому что им лойкен, лойгоем испашет, нимшим мегавой ломух кольках. Потому что если бы эта хохма была взята из каких-то отражений, из промежуточных аспектов божественности, то, они, то она не смогла бы достичь такого низа. Вот такой объемным, таким объемным рассуждением мы прояснили общий клаль, выражая словами Рэбе здесь, что... А, нет, Рэбе не сказал общий клаль, просто привел его, что всякое, что выше, падает ниже. И вот... И для того, чтобы достичь божественности, которая выше Бигдейла Агела, и для того, чтобы достичь божественности, которая выше творения обратным ходом, да, необходимо прибегнуть вот к дочери фараона. Как намекается именем Бася, 132-я сноска. Ой, а мы не дочитали 131-ю. Там еще Перекламит Бейс из Тани, я так понимаю, да? Пам, Левиш Малхот, Перк, Бейсперк, Бейсвейлах. А, нет, это продолжение того же Маймера. Давайте читать дальше. Лиес иду обивхина сасмуса и винсейв мамышек. Шейки шмой, но это отдельный кусок, отдельный фрагмент, который здесь составитель выделил, как я и Рэбе в сноске, и составитель выделил как отдельный фрагмент, поэтому, наверное, качественно другое рассуждение, но из той же книжки. Правда, очень отдалено от предыдущего. Это за 20 пунктов от предыдущего, от предыдущего отрывка. Лией с еду обивхина сасмус эрин сейф мамаш. Как известно, в отношении сущности бесконечного света в буквальном смысле. Шекишмой кен гу эйнлэй сейф хулю вейнлэй тхилу. Значит, бесконечный свет, как объясняется в Хасидусе, он на то и бесконечный, чтобы не обладать концом. Что забавно отметить, что началом он тоже не обладает. То есть у него ни конца, ни начала нет. Потому что если он ограничен с какой-то стороны, скажем, со стороны начала, то значит, он уже не бесконечный. Кадман лихола койдмим хулю. Называется он первичным по отношению ко всем первичным. Вегуби вхинас... Ахрей поним бетахлис. А вот и не знаю, что здесь имеется в виду. Муфдаль бейрах микол пхина сойер. Он отделен совершенной степени. Он отделен совершенной степени от какого бы то ни было уровня в свете. Вегам пхина заэра юэсрэлинд. Тут явная опечатка, здесь второго вегам не должно быть. И также от света, также от самого высокого света. Имеется в виду, что сущность бесконечного света, она на то и сущность, и на то и бесконечность, чтобы не быть определяемой никак. Если предмет не определяется никак, то значит он не определяется даже самыми высокими категориями. То есть его невозможно загнать ни в какие рамки, даже очень широкие рамки, даже очень высокие рамки. То есть сущность бесконечного света, она отдельна от всякой определяемости света, и также самых высоких определений она отдельна тоже. Эйнлой шиту в хиборы мой клол. То есть никакого дословно сотрудничества и объединения между даже самым высоким светом, который может быть определяем как-то, и сущностью бесконечного света быть не может. А вол бифхинас гулгалто мипней ейсер бифхинас ахитсойнис бейойсер гиней шом давка юхал ловый бифхинас гилу и слабшус ойрин сейв к мой шигу мамош. Но именно на уровень гульгальты. Гульгальта – это в Кабуле соответствует ариханпин, то есть внешним аспектом кесар. Это в антропоморфной схеме – это кость черепа, которая окружает мозг. В чем идея метафоры? Основная, ну там, это метафора крайне богатая, и описать ее в двух словах не получится, но вот тот элемент, который нам на первый взгляд здесь нужен, это то, что окружает мозг, то есть не ограничен, не определяется даже как мозг, а его окружает и выше его. Но при этом эта составляющая, она уже не выражена на раскрытом уровне, как какая-то высокоуровневая способность. То есть мозг у нас является сосудом для раскрытия разума, тут понятно, ценность понятна. А ну вот голова, череп, можно упереться рогом, ну все, вот больше, как, больше она ничего не может, можно мячик пинать. У кости, ну она оберегает мозг, там хорошо, даже выше оказывается, чем мозг. Можно корону надеть, но это тут не очень явно достоинство этой кости. Так вот, свет, который совершенно не имеет никакого родства ни с каким определением, он может раскрываться именно на уровне ариханпин, говорит здесь ставитель Митлеребе. «Валкейн мизе ейш гисрен майла вевхинес гулгалто им ейса вевхинес хитсуинес». И в этом преимущество ариханпин, то есть аспекта черепа, по отношению даже к мозгу имеется в виду, несмотря на то, что это вроде уровень такой внешний. А волзе мойра алги ейс шорша би ацму сойрин сэю бээр элин би ейсер. Но это указывает на корень его в сущности бесконечного света, на уровне света самого высокого. Кикол довара гавоя гавоя би ейсер ло юкар ойрей рак бери хук моким. Потому что самая высокая вещь, ее свет определяется, и ценность его света определяется именно на самом дальнем расстоянии. Это развитие метафоры с факелом. Моким балбоши хитсой не сдавка. Или, если говорить в нашей ситуации, то есть видна ценность этого пролития, высота корня этого пролития, именно в том выражается, что докуда добивает это пролитие. Вот, скажем, до этой самой кости черепа. Кстати, между прочим, действительно, вот этот аспект ариханпин, он указывает на, соответствует воле в основном, обычно, связывается с идеей воли. И вот, между прочим, это именно и есть проявление самой высоты этого света, вот упирание рогом, как раз на, где же мы этим занимались, кажется, в самых вов на вечернем хасидусе мы эту тему прокачивали. Преимущество нецах. Преимущество нецах и гоид. Сферот нецах и гоид. Не, вообще, я подумал, что... Нет, не нравится. На утренний хасидус. По прошлой неделе и позапрошлой, мне так кажется. Идея превосходства сферот нецах и гоид, который выражается в том, что именно нецах и гоид, ну, в основном рассуждали о нецах, там гоид добавился впоследствии, они связаны с самой сущностью души. А что такое нецах? Это способность упереться рогом, несмотря на то, что уже непонятны мотивы, почему надо дальше, скажем, там сражаться, потому что уже вроде все проиграно, ну чего сражаться дальше, уже все, надо сдаваться. Так, с точки зрения разума, пора сдаваться. А нет, все равно вот человек настаивает на стремиться к победе и пытается, все равно что-то пытается сделать. Вот это вот проявление нецех. Так вот это такое вот тупое упрямство, оно является выражением, как ни странно, самого высокого начала, вот волевого начала, скажем, в человеке. И ну, тоже иллюстрация той же идеи, если я правильно понимаю, вот здесь. Хитсуин сдавка. Век мой ойра нейр шейна мейр рак бенкейм хейшек вафейла бейесер. И как, например, свет лампады. Из начала этого объяснения свет лампады, который мы там противопоставили факелу. То есть можно туда лампаду принести, она прекрасно осветит это место и даже лучше будет освещать. Но это если туда принести, и свет этот будет маленьким. Шом юкар ирей бейейса. Вот именно в темноте свет лампады будет виден, и именно в том месте, куда ее принесли. А вол шрагу бы тигра маймиганы. К моему шикосу моки махаринес. И интересно отметить, что есть еще дополнительная метафора, которую здесь Рэбе задействует. Лампада в свете факела. Как она помогает? То есть лампада при свете факела, она будет просто не видна. Ее по пламя будет не видно. Ну, вот такая вот развернутая метафора. Теперь 132-я сноска насчет Баси, дочери фараона, и имени Юд-Кей, что Баси как начало, получающее от Юд-Кей. Это 132-я, 133-я сноска. 127-я, это Рэба отсылает куда-то назад. Мы ее уже прочитали. Да, про 127-я, это была сноска про воды Нила, куда Мойша поместили, и как эти воды Нила трансформировались в связи с окунанием принцессы. Сейчас нас удивляют 132-я, 133-я. 132-я, трактат Мегила. «Вейштей а егудио ваалой бася шмо». Значит, в трактате Мегила говорится «и женщина по имени Егудио». Ну, а слово «егуди», как понятно, да? Раши объясняет, разве имя ее не Бася? Дегоксив бе сойфей вейлы бней Бася. А там же написано в конце, где написано, это надо посмотреть в Гемору, не знаю, что имеется в виду. Ну, то есть, короче говоря, должна была быть Бася, а написано Игудиё почему-то. Вейлы бней Басё бас парей ашер луках мерет. А это... дети Баси, дочери фараона, которую взял такой-то персонаж. А Майкорло Иудио, почему же он ее называет Иудио? Ал шумши кипро беавейдозора, кофра беавейдозора. А потому что она отказалась от авейдозора, поэтому она называется Иудио. Кстати, незадолго, по-моему, какой-то позапрошлый день, или там пятница, четверг прошлой недели, как раз шел разговор о Игуде, которому за то, что он осветил имя Всевышнего публично, было за это его имя, оно целиком наполнено именем Всевышнего. Имя Игуда отличается от имени Всевышнего только на одну букву «далит», все остальные буквы в нем присутствуют «юд», «кей», «вов», «кей». Именно в том порядке, в котором они должны присутствовать в имени Всевышнего. Так вот, Бася... почему ее по-другому иносказательно Писание называет Игудиё, потому что она отрицала Авойдозору и превратилась из Баси в Игудиё. Дальше, 133-я сноска, Рэба ссылается на Каболу, на святого Ари в таком-то месте, и Сефер Гилгулим. И Сефер Гилгулим. Значит, святой Ари. Пируш бытой Бася, шеникр кахли фиши гидла эс мойше, шегу кув пейдалит и кув самый халев, шегем штейший мойс аба в има аникро ко. Значит, ну, с Каболой у нас плохо получается по моей некомпетентности, но тем не менее здесь основная мысль понятна. Значит, святой Ари объясняет, что Басей, еще раз напомню, значит, имя Бася состоит из двух слов фактически. Бас и потом имя Всевышнего Ко. То есть первые две буквы имени Всевышнего Юд, Кей, Вов, Кей. Юд и Гей. Так вот, Баси, говорит святой Ари, называется таким образом, потому что она взрастила Мойша. А Мойша, он, Кув Пайдалит и Кув Самых Алев. Что это такое? 184 и 161. Не удивлюсь, если это гематрия имени Мойша. Кто быстро считает? 184 и 161. 5 в конце. 180, 160.
340.
А? 345, правильно. Это гематрия слова Мойша. Так вот, 100, вот дальше будет сложнее. Дальше будет сложнее, потому что как-то это надо связать. То есть это мы догадались, но это было достаточно просто. То есть Ари говорит, что Мойша – это 184 и 161, а это имена Аба Ваима, имена Хохма и Бины. 184 и 161. Каким-то образом эти гематрии привязываются к Хохме и Бине. Вот это мне не допереть как. А Хохма и Бина соответствуют первым двум буквам имени Всевышнего, Юд Кей. Ну, не раз мы с вами упоминали, что само имя Юд Кей, Вов Кей, в нем каждая из букв соответствует какому-то аспекту. Юд Хохма, Гей Бина, Вов Зеранпин и Гей Малкус. Да? Значит, Юд Кей – это Хохма и Бина, то есть Мойша. Юд Кей Мин Бася. «Веги нас из бас, аль едей штейшей мейс анал». И она стала дочерью, в кавычках, благодаря этим двум именам, анимешохим мин ко, которые привлечены были из имени Юд Кей. «Вегу им тойсев шем адны аникро бас». И если ты добавишь имя адной, вот то, что мы говорим, Борухату, который называется Бас, который называется дочерью, Каноида, им Ше Мойше, и если ты прибавишь его к имени Мойше, то у тебя получится Ие Басе, то тогда получится имя, ну, в смысле, Бас Ко, то есть это Адный Ко. Ну, что поняли, то поняли. Дальше Сефер Гилгулим. Баси гу Гилгуль Хава. Там сообщает Сефер Гилгулим, понятно, из названия понятно, что одно из главных обсуждаемых, одним из главных обсуждаемых моментов является переселение душ. Перевоплощение, вернее, скажем так, перевоплощение душ. Так вот, Бася была Гилгулем Хавы. Вот эта самая дочь фараона, она была ни много ни мало воплощением праматери нашей Хавы, которая жена Адама. Вернее, не знаю, жена. Гилгуль Хава. Лифиша Хава гиецир кавашлакош бру лахен никри шмо баско. И по этой причине, с этой точки зрения, она называется Баско, то есть дочерью имени и дочерью Бога, потому что она являлась воплощением Хавы, которая была деянием рук самого Всевышнего.